Иван Каргель. Ветхозаветные прообразы. Лот. «И как он медлил, то мужите по милости к нему Господней. Взяли за руку его и жену его и двух дочерей его. И вывели его и поставили его вне города». Бытие 19 глава 16 стих. Только одна единственная черта из жизни Лота должна занимать нас на этот раз. И так как это было в жизни праведника, то она полна серьезного предупреждения для каждого верующего. Это была жизнь полной опасности, которая, конечно, стоила бы Лоту временной и вечной жизни, если бы Бог не вмешался насильно. Эта его жизнь была стремлением к Содому, а после того, как он уже там был, нежеланием выйти оттуда обратно, в направлении Божьем. Когда Бог однажды пожелал вывести его из Содома, то Лот сделал все, что мог, чтобы остаться там как можно дольше. Эта склонность к Содому, к миру, к его похоти, есть опасная жизнь столь многих верующих и наших дней. Иные в мире живут внутренне, другие пошли еще дальше и живут открыто там. И хотя Бог посылает им своих ангелов и вестников и увещевает их, они не хотят вернуться. Эти верующие не только остаются там, потому что они, быть может, свыклись с миром и не так скоро приходят к какому-нибудь решению. О, нет! Многие из них, что касается земного и мирского, так же решительны, как Лот. Только когда они должны оторваться от того, что греховно, и вполне перейти на сторону Божью, тогда оказывается, что такие верующие остаются в Содоме, как Лот, и медлят. Во всяком случае, мы хорошо сделаем, если пристально посмотрим на этого человека, Лота, и на нем испытаем самих себя. Сам Бог хочет этого, потому-то Он и поставил его в Писании перед нашими глазами. Несколько вопросов относительно этого человека могут помочь нам сделать такое испытание, насколько возможно, полезным для нас. Спросим же, кто он был, этот, медливший в Содоме. Это был Лот, от которого меньше других можно было ожидать такого поступка. Если кто и должен был добровольно и быстро повиноваться ангелам в те дни, то это был без сомнения Лот. Он был верующим, причем уже в течение многих лет. Затем ведь эти оба ангела сказали ему полную истину о грехе Содома. Они отвели Лота в сторону от грядущего гнева Божьего, и ему против всех других было дано выразительное повеление бежать. Не должен ли был Лот тотчас порвать все нити и поспешить оттуда? Если бы о жене Лота, у которой мы не можем нигде открыть никакого признака духовной жизни, и о его обеих необращенных дочерях было сказано, что они медлили, то это не было бы удивительно. О, как это печально, что часто именно верующие, то есть ставшие теплыми или холодными, беспечно продолжают жить, не повинуясь Богу. Именно те, которые имеют гораздо больше света, чем другие, больше знают и потому стоят под большей ответственностью. Это непослушание свидетельствует об ожесточении сердца. Последнее возникает именно через полученный свет в то время, когда на него закрывают глаза и не дают ему воздействовать на себя и на свою жизнь. Поэтому именно там, где Слово Божье проповедуется верно и без всяких примесей, часто встречается немало таких ожесточившихся людей. Они притупили свое сердце. Они спокойно могут слушать святое и серьезное слово, но оно их не трогает. На них, как на Лоте, вся человеческая работа тщетна. И ангелы не могут тронуть их, даже угрожающие тяжелые удары не выводят их из Содома. Только когда Бог применяет насилие, кажется, бывает успех. Медлил Лот, у которого была задача вывести из Содома самых дорогих ему на земле. Мы читаем в этой главе в стихе 15. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». Какая великая и благословенная задача! какой верующий отец семейства смог бы от нее уклониться? Лот должен был стать хорошим примером своей жене и своим дочерям. Он должен был спешить без промедления, всякие разговоры были бы безрассудством. Лот должен был взять посох и решительно направить свои шаги к дверям, устремиться к воротам города с тем, чтобы они остались у него далеко за спиной. Но как могли близкие Лота отнестись к такому решению серьезно, если видели, как Лот под разными предлогами и отговорками откладывает принятие решения, и ему доставляет удовольствие выиграть, по крайней мере, еще пару минут, чтобы остаться в стенах Содома? О, сколько еще отцов и матерей виновны в необращении их сынов и дочерей! Через свою половинчатость и нерешительность на пути ко Христу, через свою привязанность к миру и к тому, что в мире, они запутали своих в мире и сроднили их с миром. Тщетно вы ожидаете, что дети ваши станут христианами. Когда однажды Уильяму Буту и его жене предложили вопрос: «Скажите, пожалуйста, как вы сделали, что ваши дети все были обращены ко Христу?» Жена ответила: «Мы предупредили дьявола, привели детей ко Христу, прежде чем он или мир мог положить свою руку». После этого встал старший сын и, обращаясь к родителям, подтвердил: «Да, именно решимость, с которой вы следовали Христу, привела нас в Божьи объятия». Слышите ли вы это, родители? Это свидетельство. Смогут ли ваши сыновья и дочери сказать то же самое про вас? Свободны ли вы от Содома и его похоти, какого бы рода они ни были? Подумайте. Лот медлил. Муж, который должен был других побуждать к бегству. Узнав о побуждении со стороны ангелов, мы дальше читаем: «И вышел Лот и говорил зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: „Встаньте, выйдите из этого места, ибо Господь истребит этот город“. Но затем ему показалось, что он шутит». Это был хороший поступок, хотя Лот и сделал его по принуждению. Мы должны признать, что этот призыв совершился открыто, потому что он был выполнен в ту последнюю ночь, когда вся городская толпа окружила дом Лота. Представьте себе, зятья отстранились после того, стали поодаль, за угол какого-то дома, чтобы оттуда смотреть, побежит ли Лот и как он побежит. Однако они ожидали напрасно. Лот не бежал, он медлил. Не должно ли это стать для них камнем преткновения? «Пойдем спокойно домой. Выспимся после этой бессонной ночи», – могли они сказать. «Потому что он сам не верит тому, что говорит». Если бы действительно так обстояло дело, как он нам его представил, то земля горела бы под его ногами, и он давно бы был уже за стенами нашего города. Все еще приходится слышать, как говорят обеспеченные и охладевшие верующие, которые тоже некогда побуждали других к обращению. Они сами тоже не верят. Если бы они верили, то были бы совершенно другими людьми. О, эти соблазны, вопиющие к небу! Что говорит Библия о соблазнах? Горе миру от соблазнов. Однако разве горе будет только миру, когда он подает соблазны? Не будет ли горя и верующим людям? Когда иной раз смотришь на верующих, то кажется, они думают, что им предоставлена свобода подавать соблазны. Верующие не спрашивают, гибнут или не гибнут другие из-за них. Но придите и послушайте Господа, как Он прямо говорит своим ученикам: «Надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Так, по выражению Господа, горе постигает человека, кто бы он ни был. Поэтому затрепещи ты, верующий, но как Лот, охладевший, смотря на твое поведение. О, вострепещи сильно, услышав дальше, как Господь судит о таком поведении, ибо Он говорит: «Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Лука, 17 глава. «Пройди все страны земли и поищи ту страну, которая бы назначила даже за величайшее преступление такое ужасное наказание, как это было за соблазн». Нет, ты не сможешь найти такой страны. Только подумай – как страшно с мельничным жерновом на шее погрузиться так глубоко, в глубину морскую, Матфея 18:6. Итак, бесповоротно должен быть потоплен неподанный соблазн, но тот, кто его подал. Далее спросим, где же медлил Лот? Заметьте, Лот медлил там, где вообще он не должен был находиться. Все мы очень хорошо знаем, что этот человек вошел в Содом против Божьей воли. Лота потянуло туда, и так как Бог никоим образом никого не принуждает, он предоставил ему полную свободу выбора. Однако надо было ожидать, что Лот, как верующий человек, сам одумается когда-нибудь безо всякого предупреждения. Он покинет этот город, чтобы все-таки исправить то, что он испортил, но мог еще исправить. Но опыт учит, что когда верующий начинает опускаться, раз он против воли Божьей взял свой собственный курс и занял неправильное положение, то бывает тогда трудно вывести его. Почти исключено, чтобы такой верующий сам пошел на это. Пойдите вслед за некогда столь богато одаренным Самсоном, посмотрите, как было дело со столь превознесенным царем Саулом, и проследите церковь Коринфскую. Через оба послания дело у них идет неудержимо вперед. Но чем дальше, тем ближе к падению, но никак не к исправлению. Нет почти никакой разницы в том, в чем состоит это принятое неправильное направление, если нет желания возвратиться и взять направление Божье. Будь то теплота, которую обыкновенно не считают грехом, особенно если еще и многие другие лениво и равнодушно ходят вокруг, или будь то плотское направление мысли, которое никто не видит и о которых знаешь только ты сам, и догадываются, может быть, только близкие люди. Или будь то какой-то особый грех, с которым носишься и который почти стал твоей второй природой, или нечистое слово, посредством которого ты привык переводить из чужого кармана в собственный карман. Или будь то что бы то ни было, что вошедшее твердо держится в нас и от чего мы становимся рабами. Поэтому ходи осторожно, чтобы тебе никогда не попасть туда, где тебе никогда не надо было бы и быть. Если же ты готов запутаться, то беги вовремя, потому что горе тому, чья колея начинает углубляться. Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. 2 Тимофею 2:19. Лот медлил там, где он потерял так много. Иному на первый взгляд это едва ли так покажется. Многие, наоборот, скажут, что Лот, во всяком случае, приобрел в Содоме много, очень много. Здесь он стал богаче, чем когда-либо прежде, и в каком почете он находился. Когда ангелы вошли в ворота города, то нашли Лота среди городских старейшин, так как здесь обсуждались все общественные дела. Чужестранцу в высшей степени редко случалось получать столь почетное место. Только исключительные обстоятельства и совершенно особое благоволение могли вознести Лота так высоко. Да, другой мог бы считать это великим счастьем. Итак, иной Лот гонится за таким счастьем. Однако какой же это сор по сравнению с тем, что несчастный Лот похоронил здесь? Приглядись только, и ты найдешь, что он потерял в этих стенах общение со святыми. Ни Авраам, ни Сара никогда даже не ступали сюда ногой. Им это не приличествовало. Это была не святая почва. Также Лот уже не имел здесь общения ангелов. Они не пришли, чтобы зайти к нему. Ангелы намеревались ночевать на улице. Только настойчивые просьбы Лота побудили их войти в его дом. Что касалось общения с Богом, то как далек был Лот от Бога и Бог от Лота. Бог приходил к Аврааму, ел и пил под сенью его шатра, но Господь избегал Лотова дома в Содоме. Тем не менее, Лот не хотел оттуда уходить. А мало ли существует и в наши дни таких, которые продали миру за чечевичную похлебку свое первородство? Бесчисленные признания и письма говорят именно об этом. И как много таковых, которые, как Лот, никогда не открывают своих уст для свидетельства о Господе. Захеревшие, несчастные, лишенные всех благословений, бродят они в стороне, часто радуясь, когда возлюбленные Божии не подходят к ним близко. К тому, что они захватили как добычу от мира, привязано их сердце. Это их сокровище. Оно заняло их охладевшее сердце, и оно их наполнило. К чему же таким еще нужен Бог? Освободить и избавить их от всего этого – желание всех. Несмотря на то, что эти люди несчастны, жалки, нищие, слепы и наги, им всем вполне хорошо. Они не хотят никакой перемены. Всякие нажимы, вещания вестников Божьих для них – только одно бремя. Так, Леб, стоит дело с тобою, читающий эти строки. Еще посмотрите, Лот медлил там, где грех развивал прямо-таки сатанинскую власть. Низвел же грех в те дни ангелов с неба, как свидетельствует Бог Аврааму. Вопль содомский и гоморский, велик он и грех их, тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет. Во всяком случае, раздирающие душу попрания невинности и тому подобное достигли престола Божьего, побудив его вступиться. И Лот был оповещен ангелами об этом. Не должно ли это было привести Лота в сознание? Не была ли эта последняя ночь уже достаточной для того, чтобы повернуться спиной к этому нечестивому месту? Мог ли Лот думать о том, как дом его окружит одичалая толпа, готовая совершить отвратительные грехи, которые уста отказываются высказать, думая, как захотят овладеть им самим, потому что он воспрепятствует злодеям, и как, наконец, он будет спасен вмешательством ангелов, поразивших слепотой неистовое сборище. И видя все это, как мог Лот еще оставаться там? Что же так удерживало этого человека, что привязывало его в этом месте мерзости и разврата, кажется нам неразрешимой загадкой. И все это не так загадочно для того, кто узнал, что сердце человеческое лукаво и крайне испорчено. Так что только Господь может его измерить, Иеремия 17:9. О, как сердце умеет лицемерно выставлять наружу отвращение к греху, словами осуждать его, а самому представляться чистым и невинным тогда, когда оно питает, терпит и держится его. Не пережили ли мы и сами все это? Был некий человек, который менее года вращался между верующими, и мы всегда охотно и от души пожимали руку, радостно смотрели ему в лицо. Я еще вижу его среди других с радостным вниманием слушающего Слово Божье. Кто мог подумать, что он, этот человек, не только любил быть в Содоме, но и сам был содомитом? Но когда его пути стали известны людям, он исчез и боялся показаться кому-нибудь на глаза. Как страшно жить там, где грех проявляет сатанинскую власть. Но насколько ужаснее, когда он достигает такого господства в твоем собственном сердце. Обратим внимание на лотов среди нас. И особенно, если они находятся в передних рядах. Вам же, которые каким-либо образом опутаны миром, которые попали в Содом, где грех обнаруживает силы, позвольте вам посоветовать. Послушайте зов Бога Отца и Его обетования. Выйдите из среды их. Отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель, 2 Коринфянам 6 глава. Что касается времени, то было бы не лишне спросить, когда Лот медлил. Если мы всмотримся в Священное Писание, то найдем, что Лот медлил, когда вся надежда на сохранение Содома была лишь только самообманом. Приговор Божий уже был произнесен ангелами и притом перед ушами Лота. Этот приговор звучал так. «Мы истребим это место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его». И как приговор Божий был окончательным и не подлежал никакому пересмотру, то можно было бы ожидать, что его исполнение не заставит себя ждать. Лишь в корне неверующий человек мог бы еще себе внушить, что так не будет, как слышал это Лот. Лот же принадлежал к верующим. Как случилось, что, несмотря на это, он все же не двинулся с места? О, такой верующий, отпавший от Бога, часто верит Богу не более, чем мирской человек. Потому что это не подходит для предпринятой им жизни, которой он теперь живет. Истинный свет для него погас, потому что он сам освещает путь своим собственным светом. Ясные истины слова, которые Бог послал ему, он превращает в обратное. Угрозы Божьи ничего ему не говорят. Опасность ему не опасность. В общем, он чувствует себя в такой безопасности, что снова и снова повторяет: «Ну уж так плохо не будет». Ибо более всего проявляется обольщение грехом у вновь впадшего в рабство верующего, так что он, стоя уже у крутого обрыва бездны перед судом Божьим, все повторяет себе: «Бог милостив и милосерд. Уже долгие годы и десятки лет все шло совершенно хорошо, под долготерпением Божьим. Далее все так же будет». Все это, конечно, очень серьезные слова, но тут много и преувеличений. Не причиняй себе ради них излишних забот. Так, став беспечным, отпавший делает ложь убежищем для себя и обман своим прикрытием, за которым он прячется, когда дело должно прийти уже к самому концу. А почему отпавший делает это? Потому что он так сросся с грехом, что считает за счастье, если только может еще короткое время быть вместе с ним. Оковы, которые на него наложил грех, он любит. Опасность, угрожающая ему, для него неприятна, но он закрывает перед ней свои глаза и надеется так пройти. То же, вероятно, было и с Лотом еще в день гибели Содома. Но так медлил Лот, когда каждое мгновение гнев Божий готов был разразиться. Люди, построившиеся на Везувии, живут довольно беспечно. Они хорошо устраиваются и окружают себя роскошными садами. Когда их спрашивают, как они могут быть так спокойны, они обычно отвечают: «Действительно, вулкан иногда выбрасывает пламя 2-3 раза в году, но это не всегда опасно. Только иногда в течение столетия погибает имущество и обитатели. На последнее рассчитывают почти все жители». Однако они все-таки очень настороже. «Мы следим за раскатами грома в его недрах, говорят они приезжим, и когда похоже, что на этот раз будет извержение, то мы оставляем все и бежим прочь». Лот должен был спешно уйти, потому что тогда не просто казалось, что вулкан, на котором он жил много лет, начнет извергать свою лаву. Нет. Было твердо, вполне ясно сказано: «Сегодня обрушится гнев Божий». Но бедный человек потерял уже всякую чувствительность для достойного называться милостивым предостережения Божьего. Ангелы внезапно взяли Лота и его жену, обеих дочерей за руку, и вывели через улицы Содома к воротам города, и притом насильственно, а это указывает, что не осталось более ни мгновения времени ждать дольше. Мера беззаконий была полна. Она была готова переполниться, а этот теплый, охладевший человек все еще медлил. Если где и видно, каким беспечным делает верующего грех, когда он живет в нем, то именно здесь. Есть ли разница между Лотом и его беспечными зятьями, которые смеялись, когда он говорил о гибели Содома? Да, есть разница, но не в пользу Лота. Большая масса жителей Содома не знала ни слова о предстоящем. Зятья Лота слышали об этом только от него. Лот же имел весть от ангелов. Он имел Богом удостоверенную истину. Если бы Лот был так же обеспечен, как его зятья, то насколько виновнее является он здесь? Насильственное спасение Лота показывает нам, что он погиб бы, как и те. Сам Лот не спасался. В этом он был подобен им. Таким же слепым делает грех ослабевшего верующего. Лот не видел опасности погибнуть в Содоме, несмотря на то, что ангелы открыли ему на это глаза. И он также не видел еще большую опасность, в которой находился через свое непослушание и медлительность сам Лот. Лот попирал ногами последний призыв Божий к его спасению. Существует ли более тяжелое обвинение против верующего, нежели такое? «Я хотел, — говорит Господь, — спасти тебя, но ты не захотел». Тут ты стоишь перед опасностью отвержения. Как безмерно велика была милость Божья, что Лот был еще выведен им из Содома. И еще только один вопрос я бы хотел задать, во всяком случае для нас это должно быть важно. Почему медлил Лот в Содоме? Здесь мы, конечно, можем иметь только наше собственное мнение, потому что то, что удерживает кого-либо в Содоме, обыкновенно тщательно умалчивается. Так и Лот ничего не говорит нам о том, что привязало его там. Может быть, Лот ожидал, что его зятья одумаются. Это может быть самое лучшее, что мы в состоянии предположить о Лоте. Может быть, он думал, как было бы хорошо, если бы эти молодые люди не погибли. Если бы их спасение было действительной причиной медлительности Лота, то оно в некоторой мере было бы извинительно. Тем не менее, всегда очень опасно откладывать свое собственное спасение ради других, кто бы они ни были. Во-первых, мы не можем быть спасены во всякое время, но должны спасаться тогда, когда пробил наш час. Во-вторых, Бог не всегда зовет, поэтому мы должны дать Ему ответ в Его время. Если ты хочешь спасения для других, то скажи им то, что ты имеешь сказать для их спасения. Зови их, влеки их, убеди их прийти. Лука 14:23. Хорошо, если они обратят внимание. Еще лучше, если они действительно придут ко Христу. Если же они не придут или даже не захотят, то немедли, не оставайся в Содоме, потому что ты можешь некогда заплатить своей собственной душой за твое промедление. Если муж медлит порвать сообщение с миром, ожидая, пока его жена не сделает того же, или если жена ожидает мужа, то легко может случиться, что они оба погибнут. Беги ты. Будет ли с тобой кто или не будет? Беги, когда зов достигает тебя. Спасай душу твою, так говорили ангелы в те дни. Однако вероятно, что Лота привязывала в Содоме то, что было ему там так дорого и что ему приходилось оставлять. Сообразно всему его характеру и существу мы должны принять это. И то, что было ему так дорого, без сомнения, было нечто ничтожное. Там был его прекрасный дом и то, что его наполняло. Там было его имущество, его скопленное серебро и золото. Там находился его мелкий и крупный скот и все, чем он жил до сих пор. Ничего не следовало брать из Содома, совсем предстояло навеки расстаться. Там далее были его удобства, его благосостояние, его приобретенные привычки и весь мирской образ жизни, который в течение многих лет его отвращения от узкого пути – вероятно, перешел в плоть и кровь и, так сказать, сделался его второй природой. Если же Бог вырывает из Содома некоего Лота, то ничто содомское не должно идти с ним, все должно остаться. Это был очень резкий разрыв. Он проникал глубоко, очень глубоко. Бог потребовал его неумолимо. После долгого ожидания на Лот не хотел отстать. Тогда Бог сам произвел разрыв без участия Лота. Лот был насильственно выведен оттуда, ничто не могло быть взято, и ему не позволено было бросить ни одного взгляда назад. Когда все, что так тесно приросло к его сердцу, поражалось пламенем гнева Божьего. Вы видите, что это одно влечение и влечение к Содому. И откладывание побега оттуда губило этого человека. Он предался обольстительному заблуждению, что можно приобрести и небо, и этот мир, и сокровища Христовы, и земные сокровища. Соединить Царствие Божие с Содом, и конец был одним, он все потерял. Немедли никто, никто. Добровольно соверши свой разрыв с Содомом, чтобы Бог не был вынужден делать это насильственно и не проводил черту через наши неправильные расчеты. «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Евреям, 3 глава. Аминь. Моисей. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верой оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Евреям 11 глава. В 11 главе послания к евреям Господь проводит перед нашими глазами вереницу героев веры. В высшей степени драгоценно посмотреть, как Господь делает это. Он дает нам в самых коротких словах историю жизни то одного, то другого из возлюбленных Божьих прежних времен. Конечно, это может быть только извлечением из всей их жизни, потому что Дух Святой берет одну черту или несколько черточек исхождения верой какого-нибудь из святых Ветхого Завета, ставит ее или их перед нами, озаряет их своим божественным светом, и красота и привлекательность этого облика мужа начинает притягивать нас и одновременно побуждает нас следовать его вере и его жизни. Может быть, мы с удивлением спрашиваем, почему же, однако, нам приводятся в пример столь многие мужи? Мы могли бы взять в пример одного, может быть, того из них, который шел через этот мир в условиях более или менее похожих на наши обстоятельства. О, наш дорогой Небесный Отец знает, как многосторонне образуется наша жизнь и через сколько различных обстоятельств приходится идти его детям, пока они не придут к его цели. Поэтому он поставил перед нами таких разных мужей из числа своих верных, чтобы в известные времена мы могли учиться у одного из них и в другое время у другого. В вышеприведенных стихах Дух Святой представил нам Моисея. Желая выяснить, чему же именно Господь хотел нас научить этим коротким жизненным очерком, я нашел в нем одно слово, которое дало мне, как я надеюсь, верное направление для правильного понимания этого очерка. Это то слово, которое мне всегда не казалось подходящим для Моисея, потому что оно затрагивает тягчайшее испытание нашего достославного Господа, а именно поношение Христова. Оно побудило меня судить так, что если Дух Святой, давший нам это слово, свидетельствует о жизни этого раба Божия, как о прожитой в поношении Христовом, то ясно, что он обозначает Моисея как верный прообраз истинного христианина и таким ставит его перед нашими духовными глазами. Из того, что он говорит нам здесь о Моисее, мы должны действительно понять и усвоить то, каким образом человек делается истинным христианином, как он ходит, будучи христианином, и как достигает цели как христианин. Давайте выясним у Моисея, как сделаться истинным христианином. Моисей сделался христианином или чадом Божьим через свою веру. Во всем отрывке о нем все снова и снова звучит «верой, верой, верой». Итак, началом его пути была вера, середина его тоже вера, и точно так же и конец его вера. Израильтянином он стал по рождению. Такое положение по плоти дало ему место среди народа, который Бог избрал из других народов. Но это еще не дало ему места в небесном царстве. Правило Божье всегда было таково. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, но тот иудей, кто внутренне таков» – Римлянам 2 глава. Чтобы иметь место в Царстве Небесном, он должен был прийти к Богу, сказавшему «Дам вам сердце новое и дух новый дам вам, и вложу внутрь вас дух мой». Бог сказал это всем израильтянам, потому что только так они могли сделаться внутренне израильтянами. Теперь же каждый, кто хочет прийти к Богу, должен веровать. Он должен веровать, что только Бог может его обновить, что так как он есть сам по себе, он не имеет никакого участия в Царстве Божьем. И далее должен веровать, что все это он получит от Бога. Так и случилось с Моисеем. Так. Совершенно так каждый должен сегодня сделаться христианином через веру. Потому что апостол Павел говорит христианам своего времени ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Там не было ни одного чада Божия по рождению, по плоти, как этого хотят многие сегодня. Окружающие нас отдельные люди, целые народы, и притом так называемые христианские народы, отвергли путь Божий. Все они сделались так называемыми христианами, но христианами без веры. Но зато их христианство и подобно делу рук человеческих. После того, как они родились по плоти, другие пришли и совершили над ними наружные обряды, и с этого времени стали называть их христианами. Эти бедные христиане не могли ни слушать, ни понимать, чему и в кого они должны были верить, и таким образом они остаются без веры. О, как они обмануты! Пришли ли вы к вере и через веру к Богу, и когда это случилось? Если вы, как недавно некая женщина, говорите «я всегда верила», то это лучшее доказательство того, что вы не пришли к Богу, и что ваше христианство еще никогда и не начиналось. Заметьте только, Моисей пришел к Богу в зрелом возрасте. Пришед в возраст, сообщает о нем Бог. Это же означает, что он был уже в таком возрасте, когда он вполне хорошо знал, что ему надо делать и что он делает. В такое время, когда он сам лично должен был решать, а не кто-то другой за него. Он пришел таким образом в полном сознании к своему Богу, и невозможно никак иначе встретиться с Богом или вступить в какое-либо общение с Ним. Конечно, Моисей мог много иметь в памяти о Боге от своей матери, может быть, даже носил эти воспоминания в сердце, и при дворе царя мог думать о всем том, что он знал о Боге. Однако это не сделало его чадом Божьим. Только тогда, когда однажды в нем созрело решение «Я не могу больше иначе, я отдаюсь Тебе, о Господи, и принимаю Тебя всем своим сердцем», он перестал быть израильтянином по плоти, он сделался израильтянином по духу, потому что Бог овладел им. И смотрите, день, в который это случилось, настал, когда он пришел в возраст. Позвольте мне, дорогие читатели, поставить вам вопрос. Настал ли для вас уже этот день в таком возрасте, когда вы сами можете думать, рассуждать, судить и решать все относящееся к вашей душе перед Богом? Если этот день для вас еще не настал, то не будьте спокойны, потому что дело за вами, как некогда дело было за Моисеем. Только посмотрите, Евангелие всегда обращается к таким, которые доросли до того, что могут быть ответственными, к таким, которые имеют разум и понятия, которые могут слушать, понимать, принимать или же отвергать. С теми, которые еще так не могут поступать, оно не имеет никакого дела. Поэтому Господь посылал своих учеников проповедовать всем народам. Отныне каждый должен был слышать, понимать и совершенно сознательно и самостоятельно решать о себе и о своей душе. И вам возможно вступить в связь с Богом не иначе, как только сознательно и лично. Кроме того, у Моисея выдвинуто еще одно свойство веры. Его вера или приход к вере были связаны с большими жертвами. Все еще существуют люди, которые, может быть, сделались бы верующими христианами, если бы только могли ожидать от этого какой-нибудь земной выгоды. Но лишь только они видят, что они должны отдать все то, что связывает их с неправдой, нечистотой или кривыми путями, они уже не желают ничего больше об этом знать. Вера во Христа Иисуса, которая чего-нибудь стоит, им не по вкусу. Не так было с Моисеем. Он ни мгновения не думал о том, чтобы мир с его похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской соединить с жизнью в Боге. Он не мог стать верующим, опутанный и связанный сетями, окружавшими его, как хотят этого иные сегодня. Но чего бы это ему ни стоило, он желал порвать все золотые путы, и он стряхнул их с себя, совершенно и сразу. Пришел день, когда он открыто отказался от того, в чем тысячи позавидовали бы ему. Он более не хотел называться сыном дочери фараоновой. Крик возмущения мог раздаваться в рядах вельмож всего царства египетского. Ничего подобного еще никогда не бывало. Безумец он не в своем уме. Вероятно, говорили во всех кругах общества. Как надо думать, они ломали голову над вопросом, что могло быть причиной подобного шага. И когда впоследствии выяснилось, что именно Бог и вера в него сделала этого мужа столь решительным, тогда было сказано: «Какой фанатизм! Какое религиозное сумасшествие!» Что же значило в те дни быть царственным принцем при дворе самого царя египетского? Весь мир знал еще только одно государство – Сирию, которое могло помериться могуществом с Египтом. Какой почет, какая честь были таким образом связаны с этим высоким положением Моисея? Все преклонялись перед этим мужем, все считали за счастье обладать знакомством с ним. Какое довольство, какие хорошие дни, последующие лучше предыдущего, сопровождали его. Там не было забот о существовании, неистощимый избыток. К тому же, какое могущество, какая власть принадлежала ему во всей стране. И вот все это и еще даже большее оставил Моисей, когда увидел, что его языческое положение, его общение с миром, жизнь по их течению и его Бог, которого он знал, не могли идти вместе. Никакая торговля с Богом, никакой компромисс с миром не запятнали первого шага веры в обращении этого человека. Мы видим, что ни честь, ни довольство, ни власть, и связанные с ними не могли привязать этого мужа к царскому дворцу. Лишь только он пришел к вере в Бога. Однако там были еще и другие цепи. Благородное нравственное обязательство, которое он должен был выплатить. Там была благодарность и любовь, которые обязывали его на всю его жизнь. Ведь дочь фараона спасла его от верной смерти. Она с большой самоотверженностью приняла в нем участие, когда ему было предназначено не плавать в корзине в водах Нила, а быть утопленным в его глубинах. Она объявила тогда еврейского мальчика своим сыном, а себя его матерью, и таким образом он был не только спасен ею от смерти, но и поднят до никогда не предполагавшейся почетной высоты. Он был ей обязан каждым днем своей жизни, который он проживал с тех пор. Не должен ли он был пощадить свою благодетельницу, ради нее оставить этот шаг и не так решительно порвать со дворцом и с нею все свои связи? Как многие еще хотели бы спастись и стать христианами, но вера и приношение жертвы не подходят к их догме. Их вера не должна им ничего стоить. Они хотят только приобретать, и не только небесное, но и преимущественно земное. Таким образом, они начинают торговаться с Богом за каждый шаг. Алчно смотрят на мир и на то, что он предлагает, пока Бог не оставит их в стороне, как недостойных его. Поэтому, кто хочет быть истинным христианином, для того и написано слово: «Не любите мира, эту дочь египетского фараона, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчи». 1 Иоанна 2:15. И еще: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Хочешь ли ты принадлежать Иисусу Христу? Тогда оставь всю почесть человеческую, всю власть человеческую, волю, любовь человеческую, мир и его похоть, а иначе нельзя иметь Христа. Это кажется очень трудно, даже невозможно для человека, но только таким образом можно стать христианином. Посмотрим дальше на примере Моисея, как поступать, будучи христианином. Лишь только Моисей сделал свой решительный шаг, как он стал перед новым вопросом: а что дальше? Не в красивых речах заключается христианство, но божественные поступки и божественное хождение делают человека учеником Господа Иисуса Христа. Они должны, безусловно, последовать за обращением. В хождении Моисея нам показаны славные следы. Смотрите, он тотчас присоединился к народу Божьему. Он избрал народ Божий. Не надо было убеждать и уговаривать его, что он теперь принадлежит к нему. До тех пор он жил с египтянами, его считали за египтянина. Может быть, он сам не хотел бы, чтобы его сочли за израильтянина, потому что жилось так хорошо. Египтяне были господствующим народом. Но лишь только он пришел к вере, то сказал себе: «Теперь я ни за какую цену больше не могу принадлежать Египту, потому что отныне я принадлежу Царству Божьему». Однако где же было Царство Божье во дни Моисея? Может быть, иной в те дни и не нашел бы его, но Моисей нашел. Там, по ту сторону реки Нила, жил бедный, презренный, подавленный народ, народ рабов, ненавидимый и приговоренный к смерти, у которого не было ничего привлекательного, но это был народ Божий. Не ошибся ли он? «О нет», — сказал Моисей, — «этот народ знает моего Бога, имеет все его обетования, и вся его надежда направлена на него одного. Этот народ я избираю, ему принадлежать желаю отныне, чего бы мне это ни стоило». И тотчас он открыто заявил о своей принадлежности к этому народу, так это было по воле Божьей. В наши дни мы все снова встречаемся с людьми, которые хотят быть гораздо умнее Моисея в этом отношении. «Я же могу иметь мою веру для себя. Вполне могу хорошо быть христианином внутренне. Зачем возбуждать столько внимания и выступать так открыто?» Они считают гораздо выгоднее быть христианином и принадлежать Христу, когда им это удобно. А если неудобно, то никому не нужно знать, христианин он или не христианин. Когда я в Болгарии работал на Неве Божьей и приехал в третий или в четвертый раз в Казанлык, маленький город в Восточной Румелии, один человек представился мне последователем Иисуса Христа. Я порадовался знакомству с ним. Затем я его спросил, с каких пор он последовал Христу. «О, уже много лет», — отвечал он мне самодовольно. «А знаете», — возразил я ему, — «я каждый год посещаю этот город и таким образом был каждый раз в кругу детей Божьих здесь. Как же выходит, что я вас ни разу не видал в их среде?» Немного смущен, но он мне ответил. «Видите ли, дело очень просто. Я так называемый домашний христианин». «Домашний христианин – это нечто новое для меня», – возразил я ему. «Я таких не нахожу в моей Библии. Можете ли вы мне найти таковых в ней?» По милости Господней я мог ему показать, что следование за Иисусом Христом заключает в себе более всего другого преданность по отношению ко Христу и к его народу. Этот сорт людей ищет, насколько только достижима возможность открыть у народа Божьего что-либо худое или нечистое, чтобы иметь справедливую причину оставаться вдали от него. Мало-помалу они начинают считать себя слишком хорошими, чтобы принадлежать к нему. Конечно, это правда, что народ Господень, к сожалению, сегодня не всегда таков, каков должен был бы быть. Однако таким же был бедный Израиль и во дни Моисея, и тем не менее Моисей сказал: «Я принадлежу ему. Здесь я хочу быть и оставаться. Я хочу этого во имя Господа». Заметьте при этом, что Моисей присоединился к народу Божьему, чтобы страдать, вместо того, чтобы иметь временное греховное наслаждение. Еще многие не присоединяются ныне к народу Божьему, чтобы не страдать и чтобы сохранить больше свободы в наслаждении грехом. Израиль страдал во дни Моисея. Им было тяжело, как редко случалось какому-либо народу на земле. Его путь был очень узок. Он шел по терниям. Для всех египтян было хорошее время. Все свои бремена они перенесли на Израиль. В поте своего лица, под ударами бичей надсмотрщиков, евреи должны были служить египтянам как рабы. «Будь осторожен, пощади самого себя», — могла говорить Моисею его плоть. «Если ты к ним присоединишься, тебе угрожает точно та же участь». Однако Моисей был тверд в своем хождении, он не думал о более легком пути. Он ни на мгновение не пощадил себя. Пожалуй, Дух Святой уже тогда внушал ему то, что 1500 лет спустя Господь так торжественно навязал на сердце своим ученикам: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Матфея 16:25. Итак, Моисей хотел страдать с народом Божьим. Да, он хотел гораздо больше страдать, нежели иметь временное греховное наслаждение. Как было возможно Моисею ходить таким образом, нам тоже сказано. Здесь написано: «Ибо он взирал на воздаяние». Здесь и именно здесь разрешение загадки каждого святого хождения. Святое хождение не коренится в настоящем времени, но в грядущей вечности. Нечистые, душевные и земные люди живут как низшие творения только для настоящего мгновения, полагаясь только на сегодня. Но какое было это воздаяние, на котором покоилось око Моисея? Одно ясно из всего, что мы здесь читаем, и из всей истории его жизни. На земле подобного не существовало. Мы же видим, что здесь были страдания, здесь было поношение, и горе было досыта. Поэтому его взор должен был направляться куда-нибудь в другое место. Для него могло существовать какое-нибудь воздаяние только по ту сторону этой жизни. «Но это же слишком далеко», — говорит плотской человек, хотя он не знает, будет ли он здесь завтра. Однако Моисей и все те, которые ходят подобно ему, радостно взирают вперед. В те дали они дальнозоркие. И ради того, что видит там их око, они в состоянии охотно и добровольно отбросить весь этот мир. Только истинный христианин дальнозорок. Половинчатый, сделавшийся ленивым христианин и люди всего этого мира вокруг нас – очень близорукие люди. На их глазах бельмо, Бог века сего надел на них свои очки. Для них не существует более славных вещей, чем те, которые может предложить им этот мир. Так как их сокровища здесь, то и сердце их здесь, поэтому им невозможно проводить небесное хождение. Они здесь ищут себе богатство, здесь хотят благоденствовать, здесь так хотят остаться. Они получают свое доброе в этой жизни, как богач, чтобы вскоре после этого вечно нуждаться. Некогда они будут вопиять: «О, безумцы мы оставили истинный путь». Братья, сестры, хотите ли вы свято по-божески ходить? Тогда ваш взгляд должен покоиться там, за пределами этой жизни. Вы должны смотреть на воздаяние. Там ходят в белых одеждах те, которые не осквернили своих одежд, Откровение 3.4. Там будут подобны ему те, которые очистились здесь так, как он чист, 1 Иоанна 3 глава. И там престолы и венцы ожидают тех, которые законно подвизаются и побеждают. Моисей видел это воздаяние и видел его только издали. Научимся теперь еще от него и тому, как, будучи христианином, нам достигать цели. Хорошо сделаться христианином. Лучше ходить как христианин. Но самое лучшее – это остаться христианином до достижения самой цели. На примере Моисея мы можем выяснить, как это бывает возможно. Как действовал Моисей? Там мы находим, что он совершенно покинул Египет. Здесь сказано: «Верой оставил он Египет». Очевидно, здесь речь идет об исходе со всем Израилем. Там порвал он всякую связь с этой страной, в которой не существовало ничего, кроме жестокого рабства. Повернувшись к Египту спиной, он обратил лицо свое к Ханаану, к стране обетованной. Он так решительно уходил, что не оставил даже следа, как не задерживал фараон. Все мы знаем, что после многих ударов фараон хотел отпустить только мужчин, на что Моисей не согласился. Затем последовали новые удары от Бога. Эти казни сделали египетского тирана податливее, он согласился отпустить и жен, и детей, но при этом сделал такую вставку: «Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш». Он очень хорошо знал, что удержи он в своей руке только часть их имущества, рано или поздно они возвратятся снова в эту страну рабства. Но как же мало он знал Моисея, потому что тут-то и были произнесены его знаменательные слова: «Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта». О, все вы, которые некогда сделали с детьми Божьими, вы можете остаться христианами только в том случае, если ваш разрыв с Египтом этого мира состоялся полностью. Если там еще существуют связи, которые привязывают вас к этому миру, хотя бы вам и казалось, что это только тонкие нити. они тоже будут влечь обратно и возрастут в несокрушимые канаты. Совершенно порвать. Совершенно обратить спину Египту – вот что должно быть вашим решением. Там есть страна, наполненная счастьем, светом, где солнце больше не зайдет. Туда должно быть обращено ваше лицо. Это свободный Вышний Иерусалим, он Матерь всем нам. Галатам 4:26. Не только вы сами должны быть свободны, но и все, что вы называете своим. Поэтому не оставляйте ничего в руках князя тьмы. Не успокойтесь, прежде чем все ваши домочадцы не будут освобождены, и все ваше имение и достояние не будет принадлежать Иисусу Христу. Не будьте от мира этого, как и Господь ваш не был от него. Далее мы видим, что Моисей стоял, не боясь врага, не убоявшись гнева царского. Почти ежедневно являлся он перед его глазами, все снова и снова он мог наблюдать его внутреннюю ярость и вновь слышать все его угрозы. Не казалось ли, что он так же, как и всякий другой израильтянин, находится совершенно в его власти? Обратим внимание только на его последнюю угрозу. «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». А можно ли было ожидать чего-нибудь другого? Никто не действовал так серьезно, стряхивая постыдное иго и освобождаясь от жестокого рабства, как Моисей. Поэтому и вся ярость была направлена именно на него. Тем не менее, несмотря на то, что смерть витала над его головою, когда пробил час Божий, Моисей вышел, и с ним весь народ Господень, не убоявшись гнева царского. Не бесчисленны ли угрозы нашего противника, когда мы, полные серьезного решения рвения, проявляем намерение стоять в полной свободе, в той, которой освободил нас Христос? «Ты так не пройдешь, если ты решишься на это, ты погибнешь», — говорит он одним. «Уступи, как делает тот и другой», — говорит он следующему. «Я поступлю с тобою так же, как с Иовом, если ты останешься верен, и ты скоро почувствуешь мою тяжелую руку», — шепчет он на ухо третьему. А еще другим он угрожает. «Я нашлю на тебя такие искушения, против которых ты не сможешь устоять, так что тебя покроет стыд и поношение». И так случается, что многие от страха смерти через всю свою жизнь остаются его рабами. Только когда мы бесстрашно стоим перед противником, когда мы твердо противостоим ему своей верой, тогда мы остаемся христианами, переходим от победы к победе и достигаем славной цели. Мы очень хорошо знаем, что он ищет, кого бы поглотить, но он не поглотил еще ни одного, который скрывался во Христе. И еще одно. Моисей пришел к цели, неизменно держась невидимого. Так звучит свидетельство о нем. Он, как бы видя невидимого, был тверд. Мы сами не можем ни стоять, ни двигаться вперед и никогда не достигнем цели, если ее достижение будет только одним нашим делом. Это должно быть для нас раз и навсегда установлено. Вот вы видите здесь, даже Моисей не мог сделать шага без невидимого. Он был его альфа и омегой, началом и концом. Он был его крепостью и твердыней. Моисей так судорожно держался за него, что когда невидимый из-за грехов Израиля однажды уклонился идти далее с ними, Моисей просто не решался двинуться с места и сказал ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Исход 33:15. Он стоял за то, что бесконечно лучше оставаться с ним в безводной пустыне, и если придется умереть там, нежели без него войти в страну, текущую молоком и медом. Вот это те люди, которые без сомнения достигнут цели, потому что ведущая рука, за которую они ухватились, верно приведет их туда. Также и вы, читающие это, останетесь истинными христианами, достигающими цели, только когда вы научитесь этому у Моисея. Научитесь быть одно с невидимым. Научитесь выйти с ним из Египта этого мира, проходить с ним пустыню за пустыней, преодолевать восстающего на пути Амалека, с невидимым верой брать во владение то, что Он во Христе подарил нам, и с Ним, подобно Моисею, подняться на последнюю гору, чтобы оттуда обозреть невидимое, вечное наследие, и в присутствии невидимого, как бы видя его, переселиться на вечную родину. Там уже не нужно будет ничего, вы у цели».